Лабас Вакарас, понял Сурпоны, тема нашей сегодняшней лекции о Вавилоне, 50 глава книги пророка Ирмияву, пророчество о закате вавилонской цивилизации и завоевании Вавилона. Слово, которое изрек Господь об Авеле, о стране Каздим, основная национальность в Вавилоне, через пророка Ирмияву: «Возгласите, возвестите среди народов, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, скажите, Бавель взят, Бел опозорен, Мерудах сокрушен, кумиры его просрамлены, идолы его разбиты». Говиш Бель хат Мерудах, Бел опозорен, Мерудах сокрушен. Речь идет о центральных, основных божествах Вавилонии. Мерудах – центральное божество, Бел – божество мудрости. В чем заключается причина позора вавилонских божеств, говорит Радак, кило ехлулы гацилет овдыгэм, что не смогли они спасти служителей своих. То есть язычники объективно полагали, что их вот эти божества, кумиры, их концепции, они смогут их спасти. То есть война в те времена проводилась не только конвенциональным оружием, а и определенным образом при помощи языческих всевозможных сил и воздействий. Народ тогда был намного ближе к видению божественного, к видению нематериального, и это в его жизни играло большую роль. Какие народы приведут к гибели великой столицы народов? «Ибо подниму против него народ севера, превратит он страну его в пустыню, и никто не будет жить в ней. От человека до скота все двинулись в путь и ушли. Ки Алла Алле Гой Митсафон, поднимется народ с севера». Вавилон ожидают два завоевания. Изнутри Мада и Парас, северные провинции Вавилонской империи, и снаружи Греция, греческое завоевание, которое произойдет немного позже. Раши. Северные провинции Гой Митсафон, Мадай, Упарас, Персия и Мидия. И через 52 года, которые были отведены для Персидского царства, Вавилон и весь Ближний Восток будет завоеван Грецией Александром Македонским. «В те дни и в то время, — сказал Господь, — придут сыны Израилевы, они вместе с сыновьями Иудиными, будут они ходить плача, искать Господа, Бога своего, расспрашивать будут о Ционе. На этот путь обратятся они, пойдемте присоединимся к Господу союзом вечным, который не будет забыт». Пророчество о Шиват Цион во время вавилонского изгнания. Возвращение Израиля из изгнания. «В те дни возвращение не будет полным, большая часть еврейского народа останется в изгнании до окончательного избавления в дни Машиаха». Возвращение евреев ко второму храму будет лишь частичным. Большая часть останется за границей до сегодня. Малбим. Бне Исраэль, сыновья Израиля. О каких коленах идет речь? Шевет Леви у Беньямин и Тхабру им шевет Иуда. Колено Леви и Беньямина присоединятся к колену Иуды. То есть концепция того, что Машиах и царство будут относиться к колену Иуды, оно на момент разрушения храма не была еще столь очевидной, как после разрушения, хотя речь идет об Иудее, так что большая часть населения, которое было изгнано из Иерусалима, была, естественно, относилась к колену Иуды. Хотя речь идет о том, что Иерусалим находился на территории Иудеи, тем не менее, концепция того, что Машиах будет из колена Иуды, она еще не была столь ясной, как сразу после разрушения храма. Тогда все колена Израиля присоединились навечно к колену Иуды, и эта часть пророчества исполнилась сразу после изгнания. Возвращение из изгнания, как отмечает здесь пророк Ирмияху, когда люди будут искать этот путь, и с плачем они будут возвращаться в Иерусалим. «Галоху бухо илху, эт гашем элукейхам и вакшу». «Пойдут с плачем и Бога своего будут разыскивать». То есть возвращение в Иерусалим будет сопровождаться особым духовным вдохновлением. Именно так надлежит совершать алию в землю Израиля или приезжать туда временно для его посещения. Понимаете, что это святая земля, и землю эту искать со слезами. Рамбан. В дни Шиват Цион, в дни возвращения в Сион, исполнится сказанное в Торе, в книге Дворим, 12 глава. «Ки им эль гамаком ашер ивхар ашем элокехем миколь шивтихем ласум и чмошам лешихноти драшу баташам». «В место, которое изберет Всевышний, Бог ваш, среди всех колен ваших, для того, чтобы имя свое поместить там, присутствие его ищите и придите туда». То есть пророчество о том, что люди вернутся в место, где будет божественное присутствие. То есть придут издалека. В Торе, в книге Дворим приводится пророчество, предсказание будущего о том, что еврейский народ будет в изгнании, и он будет разыскивать Всевышнего, и говорит Рамбан, что тогда при Шиват Цион, при возвращении, часть народа смогла вернуться, а остальные в дни Машиаха смогут вернуться и разыскивать божественное присутствие в земле Израиля. Рамбан. «Ветам лишихноти дрешу» и смысл того, что присутствие божественное разыскивайте. «Шетилху мерец мерхаким», что пойдут они из земли далекой. «Ветишалу ана дэрах бэйташем» и будут спрашивать, разыскивать, где путь к дому Бога. То есть будут разыскивать путь. Это и есть то, что мы должны с вами понять немного больше при изучении книги пророка Ирмияу, как найти нам путь к этому храму, чтобы исполнилось сказанное в Торе, что «Эт шептутайте шмиру вэт гашем элакеха тирау», что субботу соблюдайте и перед Богом трепещите, как отмечается в Талмуде, как соблюдение шаббата навсегда, так же и трепет при Богом навсегда. То есть задается вопрос, почему этот стих связал на первый взгляд две совершенно не связанные части. Субботу соблюдайте и перед храмом трепещите. Нет никакой связи между двумя этими частями. И объяснение очень простое о том, что как соблюдение субботы навсегда, как в состоянии дня, когда существует храм, так и в состоянии ночи, когда храма нет. Также трепет перед храмом у нас должен быть, как в состоянии дня, когда храм отстроен, когда светло, когда есть пророчество. Также в состоянии ночи, в состоянии тьмы, когда Иерусалимского храма нет. Подойдя к стене плача, мы должны находиться в состоянии трепета о том величии, которое там было, и это величие должно быть среди нас сегодня. Малбим. «Цион и Шалудерах будет искать путь к Сиону. Гем и Шалудерах агулех ле Цион». Они будут искать путь, который ведет к Сиону. Вернувшись в Сион, они проложили путь к храму. Пути к Сиону не было. Его проложили аншей кнесет агдула. В каком смысле не было пути к Сиону? Земля Израиля превратилась в пустыню, по которой 52 года не ступала нога человека. Земля Израиля превратилась в прибежище шакалов и страусов. Плюс произошло изменение с человеком. Человек потерял пророчество как форму связи между Богом и человеком. Аншей кнесет агдула, люди Великого Собрания, поколение Шиват Цион, возвращение к Сиону, проложило путь ко второму храму. Радак. «Ванахну пирашну леатид хитсьё беалутами бавель, вехитсьё леатид беямота машиих». Радак. Эти слова книги про Ирмияху о поиске пути к возвращению мы истолковали для будущих времен. Часть его исполнилась, когда они пришли из Вавилона, и часть его исполнится только в дни Машиаха, в конце дней. «Заблудшими овцами был народ мой, пастыри их свели их с пути, завели их в горы, с горы на холм бродили они, забыли лёжку свою». Цон Авидот. Заблудшие овцы. Сказали Хазаль, еврейские мудрецы. Галут пхинат авида. Изгнание – это аспект пропажи. Геула – освобождение. Пхинат мция. Аспект того, что находимся мы, возвращаемся из изгнания. «Все, что находили их, пожирали их. А враги их говорили, не будем мы виновны, ибо согрешили они перед Господом, сосредоточением правды и перед Господом надеждой отцов их». Обратите внимание, те, кто разрушили наш храм, они искали определенного оправдания. Как они оправдывались? Они оправдывались, что храм был разрушен не потому, что они этого захотели, а потому, что мы грешили, потому что мы были недостойны этого храма. Так оправдывались наши враги, в частности, Навузрадан, министр обороны. Разрушили они Неве-Цедек, место справедливости, Иерусалимский храм. «Бегите из Бавеля, выходите из страны Каздим, и будьте как вожаки впереди стада, ибо вот, я разбужу и подниму против Бавеля множество великих народов из страны Северной, и выстроятся они против него, и будет он взят оттуда, стрелы его подобны воину, что оставляет бездетными родителей, не возвращаются они ни с чем, и станет Каздим добычей, носится все грабящие его, сказал Господь. Ибо радовались вы, ибо веселились, разорители удела моего. Ибо разжалели вы, как телица, что есть зерно при молодьбе, и ржали вы, как могучие кони». Наказание Вавилону. Пророчество о том, что падение Вавилона произойдет во время грандиозного увеселения и сборища сановников. Обратите внимание, как сказано. «Ибо радовались вы, ибо веселились, разорители удела моего». Когда они радовались и веселились? Не при разрушении храма, как мы могли бы подумать, потому что вавилоняне не были дикарями, они не были варварами, они не из Европы. Они захватили Иудею, они разрушили храм, но варварами и разрушителями они не были. Они построили цивилизацию в весьма тяжелых условиях древнего мира. А когда же они радовались, и когда у них было увеселение сборища сановников, Малбим говорит, что это пророчество о крушении Вавилона исполнилось во время Бельшацара, во время пира Бельшацара, Вальтасара, когда тот праздновал 70 лет основания Вавилонской империи, что и было причиной их радости. И суть их празднества заключалась в том, что с их точки зрения не исполнилось пророчество пророка Ирмияху. Тогда появилась рука, которая написала, что это последний день Вавилонской империи. Даниэль, как мы это учили в книге Даниэля, истолковал эти слова царю весьма конкретным пророчеством, что сегодня ты умрешь. Не так сложно было проверить, истинно будет толкование Даниэля или нет. Нужно было прожить всего лишь 24 часа. Царь с этим не справился и посмертно доказал правильность толкования Даниэля, которое было основано на этом пророчестве пророка Ирмияху о том, что 70 лет отведено Бавелю, и в день этого пиршества произойдет горесть для них, закончится Вавилон. 70 лет Вавилон. «Весьма опозорена мать ваша, просрамлена родившая вас. Вот конец народа в пустыне, земля иссохшая и необитаемая». Говорит Раши, «Им Рашитхем Гадоль, Ахритхем и Ямидбар, если начало ваше было великим, имеется в виду вавилонская цивилизация, конец ваш будет пустыня. От гнева Господа станет она необитаемой, и вся она превратится в пустыню, всякий, кто пройдет через Бавель, ужаснется и присвистнет, глядя на все раны его. Выстройтесь вокруг Бавеля, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо согрешил он перед Господом». Бавель наказывается за грех перед Господом. «Клич боевой поднимите вокруг него. Подал руку, сдается он, пали основы его, рухнули крепостные стены его». За что наказание Вавилону? «Ибо возмездие Господне, мстите же ему, поступите с ним так же, как он поступал. Истребите сеятеля в Бавеле, держащего серп в пору жатвы. Перед губительным мечом пусть обратится каждый к народу своему и убежит в каждый в страну свою». Наказание за разрушение Иерусалимского храма. Иерусалим был построен Шемом, основателем Вавилона, праотцем вавилонян, и потомки Шема, строители Иерусалима, Иерусалим разрушили. За это они получают свое наказание. Пророчество о Вавилоне, которое исполнится через 52 года Персидского царства. Как мы учили в книге Даниэля, Персидскому царству отведено 52 года. Именно тогда приходит Александр Македонский И тогда происходит полное завоевание Ближнего Востока. Израиль, отбившаяся овца, львы отогнали ее от стада, львы – символ Ассирии и Вавилона. Первым объел его царь Ашурский, царь Ассирии, а этот последний Навуходоносор, царь Бавельский, и кости ему переломал. Все пзура Израиль, овца, отбившаяся, пропавшая Израиль. Овца – еврейский народ, который изгнан в пустыню народов мира среди 70 волков, среди 70 народов, которые только имеют, в общем-то, одно стремление – эту овцу сожрать. После разрушения храма отметим, что мы намного больше нуждаемся в божественном провидении для того, чтобы мы могли сохраниться. Марша. «Гашем из Борогу баалав шалюту асе, умивакеш легуци миавдуто минагалут». Всевышний благословлен Он, является хозяином этой овцы, и желает Он вывести ее из состояния пропажи, из изгнания. То есть мы действительно овца, которая изгнана в пустыню мира, но у нас есть хозяин, который имеет желание, желание нас вывести и спасти. Беньяху бен Йехоядда. Ло амар сейот пзурот. По поводу еврейского народа не сказано, что мы являемся пропавшими овцами. Сказано, овца пропавшая. Алькен, анахну думим лаишколя навим. Поэтому мы уподобляемся виноградной грозди. То есть мы связаны между собой. Виноград, виноградная лоза – это вид дерева, который не принадлежит ни для чего другого, как для того, чтобы давать самый тонкий напиток, существующий в этом мире, называющийся вином. Невозможно из виноградной лозы сделать шкаф или пользоваться ею для отопления. И нет никакой другой пользы от виноградной лозы, кроме как, чтобы она давала самый тонкий существующий в мире напиток, называемый вином. Мы и школе навим виноградная гроздь, которая предназначена для своей задачи. Поэтому так сказал Господь, Саваот, Бог Израилев, «Вот накажу я царя Бавельского и страну ее, как наказал я царя Ашурского, и возвращу я Израиль на пастбище, и будет пастись он на Кармеле и на Башане, и насытится душа его на горе Ефраима и Геладе. В те дни, в то время, сказал Господь, даже если будут искать вины Израиля, то не будет ее, и грехов Иуды, то не найдут их, ибо прощу я тех, которых оставлю». Мецудат Давид. «Ле эле ашер ишир, тех, кого я оставлю, эслах леолам, им прощу я навсегда, ки ихью нимраким бекошах ишиебут, ибо будут они очищены тяжестью и трудностью изгнания». То есть еврейский народ сможет найти путь к храму, когда он будет очищен от своих грехов, когда мы очистимся от наших грехов в условиях тяжести изгнания. Пророчество о гибели Вавилонского царства, о наказании вавилонянам за то, что они сделали по отношению к Иерусалиму и к божественному храму. «Иди на край Миротаим, и на жителей Пекода опустоши и истреби после них, сказал Господь, и сделай все то, что я повелел тебе, грохот брани на земле и великий разгром, как сокрушен и разбит молот всей земли, как стал Бавель ужасом среди народа. Расставил я тебе сети, Бавель, и пойман ты, не осознав того, попался ты и схвачен, ибо затеял ты ссору с Господом. Открыл Господь хранилище твое и извлек орудие гнева своего, ибо деяние у Господа Бога Цваота в стране Каздим. Идите на нее со всех концов, откройте житницу ее, топчите ее, как груду снопов, и уничтожьте ее совершенно, дабы не было от нее остатка. Убивайте всех быков ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел их день, пора наказания их. Слышится голос бегущих и спасающихся из земли Бавельской, чтобы возвестить на Ционе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его». Тут мы видим, прямо написано, в чем причина наказания Вавилону. Мщение Никмад Грейхало, мщение за храм Его. Малбим. Враги, которые принесут разрушение Вавилона, придут с севера. Речь идет о внутреннем и внешнем завоевании. Внутреннее завоевание – персидское и мадайское, и внешнее завоевание – греческое. Соответственно тому, что армия Вавилона подошла к Иерусалиму с севера, как сказано в первой главе книги про Иеремию, «Кимитсафон типатахрааль колиш вейхарец», ибо с севера придет бедствие на всех жителей земли. В исполнении пророчества пророка Иеремию о разрушении Вавилона мы можем отметить три периода. Первое. Закат великой вавилонской цивилизации произойдет через 70 лет после ее основания Навуходоносором, как прямо и говорил пророк Иеремию, что через 70 лет вавилонская цивилизация будет закончена. Второй период – завоевание Греции и разрушение Персии через 52 года, когда наступит конец второму изгнанию Израиля, персидскому завоеванию. Третье – Вавилон превратится в пустыню, безжизненный Ирак после завершения Израилем Вавилонского Талмуда в 7 веке новой эры. Пророчество пророка Иеремию о разрушении Вавилона, которое было сказано в самом начале правления Навуходоносора, когда ни по каким внешним факторам предположить, что это великое царство, золотое царство, как оно называется в Танахе, может быть разрушено. Эти слова пророк Иеремию поместил в своей книге в самом конце, но сказал он их в самом начале своего пророчества, как только Навуходоносор пришел к власти. Пророчество пророка Иеремию о разрушении Вавилона, наказание Вавилону за Рихаляшем, за божественный храм, замена декораций на Ближнем Востоке и переход Израиля к греческому и римскому изгнанию. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Такой вопрос. Вавилон, который разрушил первый храм, понес страшное наказание. По сути дела, его смели из истории и уничтожили. А почему же тогда те, кто уничтожили второй храм, не понесли наказание, и об этом нигде не написано явно в Библии? Может, я ошибаюсь?
Мы как раз и говорили об этом, что Вавилону отводилось 70 лет, когда наш праотец Яков видел лестницу Бейтеля и преисполнился страхом. Так что Всевышний говорит: «Вот альти равди Яков, и ты не бойся, раб мой Яков», то он видел как раз историю четырех изгнаний. Он видел, что вавилонские ангелы поднимаются на 70 ступеней и опускаются. Наступает конец Вавилона. После этого персидские 52 года персидского правления, после этого греческие 180 лет, греческое изгнание. И после этого он видел, что как раз ангелы и Сава поднимаются, и нет им никакого спуска, никакого конца. И тогда Яков говорит, что поистине страшно это место. Он преисполнился страхом за будущее своих детей. И Всевышний говорит, даже если они сделают себе место, гнездо свое поместят среди звезд, оттуда я не изгляну их, но когда? В конце дней. Наказание Эдома будет в конце дней, как мы и учили в предыдущей лекции пророчество об Эдоме, где об этом мы подробно говорили, что до конца дней не произойдет наказание Эдому, их цивилизация будет выглядеть вечной, надежной, фундаментальной, где они будут истинную внутреннюю пустоту скрывать за радушной улыбкой, хорошими опрятными одеждами и дорогим одеколоном.
В чем смысл того, что римское знание продлится практически бесконечно до прихода, а все остальные имели короткое фиксированное это самое? В чем смысл? Вот этого я не понимаю. И что по этому поводу говорят мудрецы? Вот почему именно Рим оказался тем, не знаю, той структурой, тем вот той организацией, которая практически вечна до конца? Вот чем это объяснить? Вот это же не просто так. Значит, что-то в этом есть. Остальные рухнули, а им прекрасно себя чувствуют, и будет себя чувствовать еще прекрасно.
Ну, Рим не очень так уж прекрасно себя чувствует. Сегодня политические, экономические и нравственные кризисы, в общем-то, римскую цивилизацию сильно охватывают. Когда мы изучали книгу Даниила, то мы как раз и изучали четыре изгнания, четыре царства, в которых еврейский народ должен быть. И мы говорили, что тогда, когда Навуходоносору приснился сон, в котором он увидел идола, в котором было продемонстрированный в будущей человеческой истории, он преисполнился страхом, потому что он увидел идола, у которого голова была золотая, это как раз Вавилонское царство. То есть голова и золото. Он увидел персидское царство, это грудь, в которой есть желание, и кесов, серебро. Кесов, происходит слово кесуфим, желание. Грудь, то есть сердце уже желает, персы в основном желали. После этого он увидел греческое изгнание, это живот и гениталии из меди. А после этого он увидел римскую ногу, которая дробит ценности, попирает ценности, и которая сделана из металла. То есть она очень сильно эти ценности умеет попрать. И когда увидел Навуходоносора такую историю, то он преисполнился страхом и потребовал каким-то образом попытаться все-таки изменить, повлиять. Для этого он построил своего идола, который был сделан весь из золота, чтобы это было неким понятием для людей, к чему вообще нужно стремиться. Так или иначе, суть римской цивилизации заключается в том, что люди отказываются от ценностей, связанных с будущим миром, и созидают объективно, адекватно ценности, связанные с этим миром, и служат человеку. Почему это испытание для еврейского народа, и почему оно вечное, как бы до прихода Машиаха? Именно потому, что Всевышний дает нам возможность выбрать, кому мы служим. Мы служим себе или мы служим божественности, служим хозяину этого мира. То есть, попросту говоря, это есть вопрос. Раб, который восстал против своего хозяина и начал служить и работать для себя. Нам нужно найти вот это божественное служение, раскрыть его перед собой и стать человеком Торы. В этом суть, основная суть испытания человека, особенно сопряженная с тем, что мы потеряли в греко-римский период видение ценности Улам Аба, а ценности Улам Азе стали для нас первостепенными и всезахватывающими и так далее. Это и есть суть нашего испытания, поэтому до конца дней испытание будет такое. И мы сейчас в конце этого периода. Саша.
Вот и вопрос.
Вы абсолютно правильно говорите, что гипербола, она действительно приближается
да,
к
концу. Очень близко, а никогда.
И не касается. Да. Об этом это именно и видел Яков. Он видел, что ангелы Исава поднимаются, и нет им конца. Они никогда не касаются. Об этом и сказано, что период Эдома только Всевышний может положить ему конец. Из материалов, из механизмов этого мира Эдомскому периоду конца нет. Именно это и сказано. Совершенно верно. Гипербол – это очень правильный пример.
Я же не понимаю суть этого всего. Вот вы говорите, что это как испытание, но испытание имеет временной период. То есть, вы хотите сказать, что временной период определяется не нами. Вот в этом главный ответ, да?
Нет, временной период определяется нами. Если мы станем достойным, и испытание исполним свою задачу, мы исполним, и испытание мы выдержим, в тот же момент наступит конец дней и приход Машиаха, то, что называется, что мы оказались достойны. Бета Ахишена сказано, в определенный период времени я ускорю. Если мы будем достойны, то Всевышний ускорит этот процесс, но завершение Эдомской цивилизации может положить только Машиах, когда действительно завершается вот этот вот гиперболический процесс, по которому мы живем, которому конца нет, как мы учили в лекции о Эдоме, о эдомской цивилизации.